послание святого апостола Павла чтение. Шану Тимофей, слово это верно, и все благопринятие достойно. Мы трудимся и боремся лишь потому, что возложили надежду на живого Бога. Он спаситель всех людей, особенно верных. На том настаивай и этому учи. Никто не должен пренебрегать тобою по причине твоей молодости. Ты же стань примером для верующих в слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте. До моего прихода читай людям Писание, наставляй их и учи. Не оставляй без внимания одарование в тебе, которое ты получил через пророчество и возложение рук пресвитеров. Об этом заботься, этому посвяти себя, чтобы все видели твои успехи.
Потоки, святого Евангелия,
все располагались в внутри Великого Поста, потом произошел сложный процесс там, взаимного влияния разных литургических практик, произошло то, что литургисты называют сменой лекционарных систем, и эти чтения стали, оказались на другом месте, они как бы предшествуют Великому Посту, но в любом случае подготавливают в нас должные чувства, чтобы мы правильно встретили это святое и великое поприще, которое нам грядет. И вот давайте, дорогие друзья, рассмотрим сегодняшний евангельский текст и поразмыслим, что означает истинное покаяние и как оно совершается. Евангелист говорит нам о покаянии, принесенном непростым человеком. Этот человек занимал достаточно высокий пост в Иерихоне. А Иерихон — это, пожалуй, второй по значимости город в Иудее, наряду с Иерусалимом, и там многие события, как вы знаете, происходят между этими городами. Город находится в плодородной долине, город всегда был достаточно благополучен. Наверное, сейчас об этом нельзя сказать в виде политических событий, но это уже отдельная печальная история. Но исторически всегда там было все более-менее устойчиво в жизни. И там находится человек, именем Закхей, который старший мытарь, попросту говоря, начальник налоговой службы этого крупнейшего города, региона. И вот он, как раз презирая все человеческие условности, как маленький ребенок бежит перед толпой, чтобы залезть на дерево и посмотреть хотя бы на Христа Спасителя. И его внутренние устремления не были посрамлены. Христос зовет его к себе и входит в его дом. И вот здесь начинается нам демонстрация замечательного конфликта интерпретации, что такое грех и что такое покаяние. Те люди, которые считают себя благочестивыми, правильно живущими, видят эту ситуацию и внутренне осуждают Христа Спасителя. Они говорят, что как этот праведник, который творит чудеса, который говорит такие правильные вещи, мог войти в дом к этому грешнику. И давайте мы спросим себя, с чего они взяли, что этот человек грешник? Они-то откуда знали? По логике людей того времени, живших в том регионе, это было самоочевидным фактом. Он был сборщик налогов в пользу оккупационной римской власти. Более того, сама система римского налогообложения была устроена таким способом, что не согрешить там было фактически невозможно. Римская власть призывала людей, подчиненных на себе дело, собирать определенный нужный им объем денежных средств с региона. А все остальное, сколько соберешь, на это ты и живешь. И ясное дело, что такой подход подталкивал человека собирать как можно больше в свой собственный карман. Поэтому выжимали доступ, все, что могли брать, обязательно забирали. Ну и кроме того, сама по себе идея, что этот человек, будучи иудеем и наследником божественных обетований, пошел служить язычникам, каковы были римляне, она, конечно же, явно указывала людям единоверным, что этот человек, ну, грешник, дальше падать только уже просто некуда. Поэтому, кстати говоря, не случайно в Евангелии, собственно, две категории лиц сопряжены, оказываются в этом контексте друг с другом. Это блудницы, проститутки и сборщики податей. То есть это все самый низ, да, дальше уже трудно себе представить, куда еще можно упасть ниже. И вдруг к этому человеку входит Христос, входит в его дом. С точки зрения иудейского сознания это означало, что праведник осквернился. Он вошел в дом, где царствует грех, нечистота. Но мы с вами знаем, дорогие друзья, что святость, она ничем не может быть осквернена. Наоборот, она сама освящает то, к чему прикоснется. Это мы знаем из текста Священного Писания, дорогие. И вот дальше происходит исцеление греха. Но это исцеление греха происходит не ритуальным способом. Собственно, грешник, каковым был Закхей, который он себя признавал, становится на путь исправления, на путь праведности. Не потому, что он совершает некий ритуал очищения, освящения, который позволяет ему формальным образом отстраниться от скверны грехов, а он совершает настоящий подлинный акт покаяния. Евангелист говорит, что он встает перед Христом Спасителем, будучи благодарным к нему чувствам, и возвещает, что он готов компенсировать все то, что он нажил неправильными своими действиями. То, что он взял сверх меры и положил в свой карман. И Христос говорит, что именно сейчас, в этот момент, момент поворота души человека от грехов к добродетели, и произошло спасение этого дома. И я бы обратил ваше внимание еще на один важный факт. Христос смотрит на душу человека. Он не призывает его опять совершить некое ритуальное очищение. Он говорит о внутреннем исправлении. И, собственно, он не требует от него даже того, что теперь мы вроде бы сами от себя будем теперь требовать, как только приближается к нам Великий пост. Мы будем требовать поклонов, поста, коленопреклонений, сугубых молитв и так далее, и так далее. А Христос, оказывается, при той же самой цели покаяния, которую мы хотим достичь в Великом посте, не требует ничего этого. Он требует одного – исправления жизни. При этом обратите внимание, как это исправление мыслится. Я бы мог сказать, что это исправление здесь преподносится нам в каком-то социальном контексте, или, если хотите, межличностном. Здесь речь не идет о каких-то внутренних грехах человека, который что-то не так подумал, может, как-то кого-то внутри себя осудил, что-то там не то сотворил где-то у себя дома. Речь идет не об этом. А речь идет о том, что этот человек разрушал связи между людьми. Он не воспринимал других как образ Божий. Он нарушал, по сути, самую главную заповедь, о которой сказал Христос. Самый главный принцип поведения в социуме, в обществе. Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. Поступай с другими таким образом, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой. Вот что разрушал человека. И он тем самым разрушал это общество. Оно уже начинало функционировать не на божественных основаниях, не на основании божественного закона, спущенного нам от Бога, а оно начинало внутренне коррупционировать, ржаветь. И мы видим, что действительно, если нарушаются божественные установления, то нечто подобное происходит во всяких обществах, и наше общество, к сожалению, здесь не исключение. Но дело в том, дорогие мои друзья, что есть одно особое общество, где это должно преодолеваться благодаря избытку в нем благодати. Это человеческое сообщество называется Церковь. И сильно это сообщество именно потому, что оно не только человеческое. Это богочеловеческий организм. Его глава Бог, сам Христос, в него входят в этот организм и ангелы Божии, и даже те праведники, и просто люди, умершие в единстве с Церковью, которые жили прежде нас. И вот здесь-то как раз и должно бы царить то, о чем говорит Христос Спаситель. Именно об этом, кстати говоря, нам говорит нынешний текст из послания апостола Павла к Тимофею. Кто такой Тимофей? Это епископ, которого оставил после себя апостол Павел. И он назидает его. И прошлый, кстати говоря, текст прошлого воскресного чтения был тоже из этого послания. Простите. Он говорит ему о том, как ему вести себя в Доме Божьем, и же есть Церковь. И он ему прямо наставляет, что ему следует делать. Он говорит, что он должен быть образцом в слове, в житии, в вере, в чистоте. То есть со стороны священнослужителя предполагается, что он будет являть правильность исповедания веры, правильный образ жизни, правильную некую чистую, некое чистое состояние своего жития, и, конечно, он должен при этом исповедовать правильное учение. Это все для нас как-то вполне очевидно. Но далее он говорит любопытную вещь. Никто-то не пренебрегает твоей молодостью. Он сразу понимает, апостол Павел, что найдутся люди, которые будут искать некие недостатки в церковном сообществе и в лидере этого церковного сообщества, чтобы, ну, чтобы сделать что-то такое, что помогло бы им отказаться от божественного призвания. И не случайно, кстати говоря, в этом же отрывке апостол Павел говорит, что Бог есть спаситель всех человеков, и наипаче живел. Но вот так те люди, которые действуют против церкви и придумывают себе предлоги для того, чтобы в церковь не войти, не войти самой жизнью, не только фактом крещения. Это как раз и есть те люди, которые отрицают эту самую божественную установку, тот самый тезис, который нам Священное Писание дает, что Бог – спаситель всех человеков. А мы не хотим принимать это божественное спасение, если мы действуем таким образом. Впрочем, мы с вами не таковы. Вместе уже против человеца. Мы стоим с вами в храме Божьем и тем самым демонстрируем свое желание участвовать в жизни церкви. Но нам бы с вами, дорогие друзья, нужно, преодолевая нашу косность, преодолевая наше с вами несовершенство, все-таки учиться быть ближе друг к другу. Мы стараемся это делать. Самый яркий, конечно, пример преодоления этого – это одна общая евхаристическая чаша, когда из одного сосуда пьют истинное тело, истинную кровь и вкушают истинное тело Христово все. Что может быть ближе, на самом деле, как люди, собранные за одним столом? А это святой стол, это евхаристическая трапеза, это одна чаша. Мы буквально из одной чаши, передавая ее фактически по кругу, причащаемся. Вот где, собственно, единство. И это единство не должно ограничиваться этим. Оно, конечно, литургически у нас звучит и иными разными способами. Оно звучит, в частности, в вашем ответе, когда я обращаюсь к вам и говорю, что Христос посреди нас, и слушаю в ответ едиными усты, единым сердцем издаваемый возглас ответный есть и будет. И, кстати говоря, дорогие друзья, если мы уже заговорили на эту тему, неплохо бы было, чтобы мы еще один элемент древней практики ввели бы у себя в общине. Это когда диакон говорит, возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем, чтобы мы совершали так называемое лапзание мира. То есть попросту при рукопожатии тех людей, которые стоят с разных сторон вокруг нас. Это бы тоже как бы подчеркивало тот самый факт, что мы здесь не случайно собранные люди, подобно тому, как в одном пространстве автобуса разные люди по одному маршруту едущие случайно насыпались. А мы пришли с единой целью – достичь единства с Богом. А это единство с Богом, как мы теперь видим, немыслимо без единства со всеми теми, кто ищет Бога вместе с нами, со своей христианской общиной. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы нас осознавали, чтобы наши, как сейчас модно говорить, горизонтальные связи, наши человеческие отношения друг с другом только крепли. Ну и, конечно, чтобы мы помнили о своей ответственности за христианскую церковь, за свою христианскую общину, где царствует Господь и Бог наш Иисус Христос, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.